И, наконец, о нашей недельной главе, главе Ваейшев. Центральным сюжетом нашей недельной главы, и даже не только нашей, а и следующей главы, являются, без всякого сомнения, перипетии, произошедшие с Йосефом, его продажа и последующее спускание в Египет, и то, что происходило с ним в дальнейшем в Египте. Это, собственно, задает как главную тему и Раши в самом начале недельной главы. Ну и, в общем, не случайно, поскольку именно с этих перипетий и началась реализация союза между частями разъяренных животных, то есть, ну вот, главного, наверное, договора между Всевышним и Авраамом лично, а в его лице со всеми евреями, с еврейским народом, относительно осуществления еврейского народа как народа. То есть, начинается та история, которая закончилась в конечном итоге получением евреями Торы и наследование ими земли Израиля, что обусловило их дальнейшую многотысячелетнюю деятельность, которая вот сейчас должна прийти, наконец, к окончательному завершению, к своему результату, преобразованию Всевышнего жилища в нижних мира, как жилища в нижних мирах. Ну и история эта началась с продажи Йосефа в рабство в Египет. От этого все, собственно говоря, и закрутилось. И вот в самом начале недельной главы описываются те события, которые предшествовали этой продаже и которые ее, в общем-то, обусловили, повлекли. Рассказывается о том, как Йосеф не очень дружно взаимодействовал со своими братьями, но, во всяком случае, взаимодействовал с ними таким образом, который вызвал неприязнь с их стороны, мягко говоря. Рассказывал о них различные вещи отцу, нелицеприятные. Комментаторы объясняют, что он это делал не в целях сообщить отцу ложь гора на братьев, а во имя их исправления по поводу в тех вещах, которые ему казались негативными и которые таковыми на самом деле вполне возможно не являлись. Но так или иначе. И вдобавок ко всему, ему приснились два сна такого содержания, которое показалось братьями отцу заносчивым, наверное, которая заявляла как бы Йосефа властителем над ними, главным среди них. Ну, сны эти, как мы уже теперь знаем, впоследствии таки сбылись. Сбылись через вот такую трагическую цепочку несообразностей и, в общем, событий страшных. Но на тот момент это вызвало просто дополнительную злость и там, ненависть со стороны братьев. И в результате к Йосефу, в результате Йосеф был продан в Египет и так далее. И вот в конце первого дня нашей недельной главы, это стих Ламед Зайн Юд Алеф, подводится итог такой вот прелюдии к продаже Йосефа в рабство. В следующем дне он уже продан. А первый день, вот эта история с Дибой, Диберо, что вот он отцу сообщал о братьях определенные там вещи некрасивые, и о его снах, завершается стихом «Вейкану бей эхов, веовив шумар задувор». И возревновали к нему, или позавидовали ему братья. Ну, позавидовали, наверное, вряд ли уместный глагол, поскольку сны – это сны. И, так я понимаю, братья увидели в этих снах выражение отношения Йосефа к ним, скорее. Поэтому, скорее, не позавидовали, а, ну вот, стали к нему еще хуже относиться. А отец... Шомар эзадувор. Вот этот оборот не вполне понятен до такой степени, что Раши вынужден его объяснить. И объясняет его следующим образом. Ну, Шомар, значит, стерег эту вещь, а отец стал сторожить эту вещь. Что значит сторожить? Гоя мамтину мецапи мосы йовей. То есть Янкев, праотец наш Янкев, он же по совместительству отец Йосефа, он воспринял те вещи, которые транслированы были Йосефу во сне, как, ну, пророчество, как указание на то, что будет происходить в будущем. И он стал выжидать, высматривать, когда же реализуется то, о чем Йосеф рассказал. Вернее, то, о чем Йосефу было рассказано, поведано во снах. «Вехен шоймер имуним, вехен лойсишмер алхатоси». И Раши приводит два довода, два аргумента. Один из Ишайю, а другой из Иова. Из Ишайоу, Шоймер Имуним. В пророчестве Ишайоу еврейский народ называется Шоймер Имуним, то есть выжидающий имуним от слова верный своему обещанию, выжидающий в изгнании того, что Всевышний реализует те обещания, которые он дал еврейскому народу, обещание освобождения, очевидно, в частности, в особенности. И в Иове не лойсишмер алхатоси, не выжидай греха моего. То есть, ну, из этих примеров становится понятным, как глагол лишмор, шоймер, может использоваться в значении выжидать. Ну, то есть, овив шомар эзадовор, отец стал выжидать, когда же осуществится то, что произошло с Йосефом. Ну вот, канва такая. В Ликутей Сиха, страница 204, первый пункт. Эйфен посук вайкану бой эхов веовив шумара задувор. Относительно стиха. Возревновали к нему братья его, а отец стал выжидать. Штейн медреш. Говорится в мидреше омар раби Леви. Сказал Раби Леви, «Нотль кульмас векосов бейзе йому вейзе шоу вейзе моким». Мидраш детализирует как бы ту идею, которую озвучивает здесь Раши. Если я правильно понимаю, ну, мидраш штука сложная, я тут могу только догадываться пока что, очевидно, мы этим займемся дальше. Так или иначе, сказал Раби Леви, взял он перо, имеется в виду Янкев, и записал, в который день, в котором часу и в каком месте. Имеется в виду, вот ниже, в третьей сноске, Ребе отмечает, что не вполне ясно, что он записал время, когда произошел этот сон, или время, когда Йосеф рассказал об этом сне, потому что это, понятно, не совпадающие друг с другом события. Но так или иначе, если я правильно понимаю, Янкев настолько всерьез отнесся к этому сну, что он зафиксировал все детали, которые касались этого сна, чтобы это не забылось. Дарихрехан пируша медраш зогдар йофи тейр. Комментатор на мидраш йофи тейр объясняет, почему мидраш вынужден таким образом истолковать данное место. Ну, понятное дело, обычно мы с вами подобного рода рассуждения ведем применительно к Раши. Задаемся вопросом, а почему Раши вообще стал здесь что-то объяснять? Разве здесь есть вопрос с точки зрения простого смысла? Разве не все понятно? Ну, такая логика, разумеется, применима и актуальна для любого раздела Торы, для любого труда в Торе, для любой книги. То есть, поскольку Тора предельно компактна, ясно, что если нет повода для объяснения, то объяснение никто ни на каком уровне давать не будет. Точно так же в Мидраше. То есть, если нет необходимости в истолковании, то Мидраш пропустит, очевидно, там места он не будет, каждое просто ради галочки, вот каждый фрагмент каким-то образом истолковывать. Так вот, почему Мидраш здесь дает подобного рода объяснение? Лифи шелой типейль шмиро, бамеше эйн лой мициус хуцла нефеш. Объясняет он таким языком, достаточно непривычным, надо сказать, ну, потому что комментарий Йофи Тойер, я лично, ну вот, не знаю, пару раз с ним соприкасался, не то, что я его изучал. Чтобы не выпало шмира в том, в чем нет существования вне души. Лохен пируш ашмира кипшуто вегу шмира садовар безихрейный. Смысл вот этой шмиры, сохранения по простому смыслу, это сохранение вещи в памяти. И Мидрешу не нравится, то есть представляется неуместным восприятие здесь этого глагола как указание на чисто духовную реальность, как бы на чисто духовное такое неосязаемое действие. То есть вот именно на то, что Янкев решил сохранить воспоминания об этом событии в памяти своей, вне какого-то приложения данного духовного действия к тому, что вне человека, к осязаемой материальной реальности, если я правильно понимаю. «Он вибал дас шмира задовар безихран, а поскольку сохранение вещи в памяти из нитенгансен бият оодам не вполне во власти человека». «Сайднер вет махна ройшем весимон». Если он какой-то знак не оставит тому, что он стремится запомнить. «Дерибер нотер кулмас вейкосов худу». По этой причине Янкев взял перо и записал. Ну, то есть, если теперь проговорить это более, наверное, понятным языком, Мидраш видит в указании на, в таком явном указании на то, что Янкев сохранил эту вещь. Шомар, Раша объясняет, как стал выжидать, когда же она сбудется. Ну, но Шомар, с точки зрения простого смысла, обычного смысла этого глагола, это сохранение, стеречь, сохранять. И Мидраш понимает, что если речь идет о сохранении этого события, что никак с Рашей не конфликтует, еще раз подчеркну. Если речь идет о сохранении данного события, то, по всей видимости, Янкев должен был совершить какое-то действие, помимо того, что он просто в голову это взял и сосредоточился на этом, ну и как-то отнесся к этому серьезно. Поскольку иначе он мог бы забыть эту вещь. Поэтому, очевидно, вот этот вот Шомар Эзадовар указывает на то, что Янкев, помимо того, что серьезно отнесся к словам Йосефа, он также еще и записал, там в дневнике сделал пометку, когда, где и так далее, вот он, и что именно он слышал от своего сына. «Унейвдем воз косов бейзе йойм вейзе шоу вейзе мокем, зоктер ноха пируш». А применительно к тому, к развитию этого мидраша, в какой день, в какой час, в каком месте, он дает еще одно объяснение. «Вибалтас дим гофенун ковкиюм фунахолам из бисков бейшона». Кстати, интересное объяснение. Из тех, которые любит народ. Поскольку сбычи, как сбыча мечт, того, что сбудется сон, дожидаются вплоть до 22 лет, в виде гемора лернте соп фун Йосефен Гуфа, как гемора учит это как раз из Йосефа. Ну, то есть, вот ему приснилась эта история, относительно приснились сны касательно его власти. И дальше события развивались каким-то образом и привели к результату только через 22 года. Так вот, Гемора отсюда учит, что сон, если он сбывается, то он сбывается в пределах 22 лет. Гемора это учит из Йосефа Гуфа. «Ун Янкев готес гивус талейн мисвора, а Янкев...» Ну, понятно, что Гемора была составлена немножко позже, нежели Янкев это записал. Но Янкев понимал данный момент из своры, то есть своим соображением дошел до этого. «Лахен косов аеем вашол и дас адмосы ешлы текво». И по этой причине он записал день и час. Кстати, а про место что? Вот, наверное, дальше этому будут посвящены вопросы. Записал день и час, чтобы знать, до какого времени надо ждать. То есть Янкев понимал, что есть предел для того, чтобы... То есть если ты считаешь, что сон является пророчеством, сон в руку, как говорят, если ты полагаешь, что события излагаемые, то есть вот эти предсказания, увиденные тобой во сне, они должны сбыться, то этому все-таки есть какой-то предел. И Яков записал, когда же этот сон случился, вот сон или рассказ об этом сне, чтобы понимать, до какого времени можно ждать результата. Оберлы пируши из Адайн Цорих Биур. Но по его объяснению, Йоф и Тойер имеется в виду, по-прежнему нуждается в объяснении. Алиф, первое. Лифи аришин, зману моким зайнен дох нораи софа унапрат михуц фундем тойхена ходом. Согласно первому комментарию Йоф и Тойер, насчет того, что если не сделать какую-то пометку, то можно и забыть, не сохранить воспоминания о вещи, поскольку память – это вещь такая сложная. Не всегда человек управляет своей памятью. Так вот, с точки зрения этого объяснения, время и место, записанные Янкевым, то, что он записал время и место этого события, это всего лишь некоторое добавление внешнего характера. Вот именно на этом и настаивает Йоф и Тойер, что это не внутреннее, не то, что там в сознании человека, скажем, это нечто внешнее, дополняющее к содержанию сна. «Готр дохлый холлы роиш гидарт фаршрайбен да мине нахолым». То есть, проще говоря, Янкев в первую очередь записал, первый комментарий концентрируется на том, что Янкев записал содержание сна, а то, что он дополнил его деталями, там проставил число, там, дату и время. Это уже вещь сугубо дополнительная, факультативная. Ему надо было запомнить, мол, содержание письма, содержание сна. Бейс, второй момент. Лойтен цвейтен пируш кумт нох цуашайла. Ну и понятно, то есть давайте вернемся к первому вопросу, который у нас возник. То есть... Это совершенно сугубо дополнительная вещь, а с точки зрения второго объяснения нет. С точки зрения второго объяснения это чрезвычайно важная, вот, основополагающая вещь. То есть ему надо было записать именно в основном дату, время, для того, чтобы знать, до какого времени следует ожидать, или возможно ожидать реализации этого сна. Второе. «Лейтен свейтен пируш кумт нох цуди шайла». Второе объяснение приводит нас к еще одному вопросу. «Доизной геадер фашрайбен демшона выходиш». Есть резон с точки зрения второго объяснения записать год и месяц. Там, скажем, сна или рассказа обо сне. «Кидейцу висн адмосы ешлы тикво». Для того, чтобы иметь представление, выражаясь словами Гемора, до каких пор есть надежда на то, что сон имеется в виду, реализуется. «Венес вэлзих и мэндикен ков бейшона». То есть, когда исполнится 22 года с момента, Рэба выделяет слово «шона», то есть, интересует нас 22 года. 22 года, но, очевидно, с точностью максимум до месяца. Нита азойдер йоэм вишо. Ну и вряд ли имеют отношение такое уж принципиальное для этой арифметики день и час. То есть, вплоть до времени, когда был то ли приснился, то ли был рассказан сон. Он дос верт медраш клол нидермонт. А это мидрашем никак не поминается. Дер йоф и тоэр бавонтес. Йоф и тоэр предупреждает такой интерес. И пишет следующее. У микол шекен шекосов эй зой шона вей зе хойдеш. И тем более записал, какой был год и какой был месяц. Ну, то есть, Йоф и Тойер, на самом деле, в самом тексте Мидраша указываются именно день и час. В какой день, в какой час, в каком месте. То есть, там не указывается год и месяц вообще. Йоф и Тойер поясняет это следующим образом. Если он записал, мол, какой день и какой час, то уж тем более он записал, ну, естественно, разумеется, он записал, в каком месяце и в каком году это происходило. Изобрамился детмио, аздер медреш зол ма ойс лозен де микер. Но дело в том, что само по себе это вызывает удивление. А почему, собственно говоря, мидреш самое основное оставляет за скобками и предоставляет нам догадаться о самом основном. То есть, для того, чтобы вычислить, рассчитать 22 года, ну, в первую очередь, необходимо знать, в каком году произошло событие, в каком месяце, если уж такая точность нужна, в каком месяце событие произошло. День, а тем более час, это уж, ну, совсем что-то второстепенное для этого расчета, для такого расчета. Ну, не с такой же, в самом деле, точностью-то. А получается, что Мидраш говорит нам именно о самых малозначимых вещах, чтобы мы, с точки зрения Йоф и Тойер, чтобы мы сами догадались, что на самом деле год и месяц тоже были записаны. Он фарлозен зих, а мветес фарштейн меацмой. То есть, ну, вряд ли Мидраш, ну, во всяком случае, без какой бы то ни было кавоны, может быть, он действительно рассчитывал на нашу догадливость. Но то, что он именно-таки главное не пишет, а пишет второстепенное, в этом, без всякого сомнения, есть какая-то кавона. Это для чего-то. Это что-то выражает. Алдерезе из швэрэй бэйхбэнэгэ андэрэ пирушэм ин дэм мэдрэш. И с подобным образом, вызывающими вопрос, являются другие объяснения данного мидраша. Велхизайнен дольшем биур. Они нуждаются в пояснении. Лыдугма, например. Комментатор Марзо, что расшифровывается, как я узнал, Зейф Волф Айнгорн. Это достаточно поздний комментатор, живший, если я правильно понял, из Википедии во второй половине XIX века. Вот он комментирует таким образом. «Аз Раби Леви лерн топ», что Раби Леви, автор высказывания нашего в Мидрише, он учит «Дегави лейли меймар зохар эзадовар ой геймин», что язык писания странен, ну, для этого нам не нужен был этот Маарзо, мы и сами догадались, что употребление здесь глагола «шумар эзадувор» является таким вот, ну, не вполне естественным вроде бы. И то, о чем писание нам хочет поведать, скорее выражалось бы глаголом «зохар», «зохар эзадувор», а отец запомнил эту вещь, там, скажем, братья рассердились, а отец эту вещь запомнил. Или, например, «Геймин». А отец поверил в эту вещь. Ну, то есть, отнесся к ней серьезно. Ну, как мы, собственно, сейчас вот и объясняем все время. данный сюжет. Der Rebbe-Teichter, по этой причине он объясняет, Шомар эза довар аль-едей шамир. Шомар эза довар чем? Видит созвучие здесь шомар шамир. Что он, в смысле Янкев, сохранил эту вещь посредством шамира. Шамир — это тот самый червячок из достаточно популярного сказания, с помощью легендарной силы которого обрабатывались камни для строительства храма без применения железных орудий. В скобочках Ребе поясняет: «Алдерех виз штейт хатас Йегуда ксува беаит барзель бецеперин шамир». Как, например, говорится в пророчестве Ирмиёгу, грех Иегуды записан пером железным, пером, в смысле, пишущим пером, пером железным, ногтем шамира. Ну, то есть, видит здесь, если я правильно понимаю, тоже отсыл, видит здесь причину, по которой Мидраш пускается в объяснение, где Мидраш видит здесь указание на запись. Вот в самом глаголе «шумар», который здесь неуместен, ну, а, следовательно, введен сюда с некоторой целью намекнуть на что-то, и намекая здесь на шамира, ну, то есть на запись. «Вибалдос из гивена халым шель нвуя», поскольку то был пророческий сон, «из нитен лихтов велидрейш к мой нвуа содам», его, возможно, было писать и только записать, и только нужно было, вернее, невозможно, а нитен в смысле нужно. Нужно было записать его и толковать его. «К мой нвуа содам венуах вешель овис», наподобие пророчествам первого человека, Ноаха и праотцов. «Век мой кол сейфер брейшес леман добар мегилес нихтыво». И как всю книгу брейшес, согласно мнению в трактате Гитин, что Тора мегилес нихтыво, написано отдельными мегилот. Что это за мнение, что он имеет в виду под этим мнением, я, честно говоря, не разобрался. Это в Геморе Гитин обсуждается то, Тора представляет, если я правильно понял, опять же, это обсуждение, мельком взглянув туда, как рассматривать Тору как сборник отдельных свитков или как цельный свиток. Ну, здесь в данном случае, если я правильно понимаю, речь идет о том, что каждое из пророчеств, каждый из сюжетов, связанных с нашими праотцами, с Ноахом, с Адамом, те вещи, которые им довелось услышать с небес, те пророчества, которые они получили, вот они, вероятно, записывались вот в том символическом ключе, как железным пером и ногтем шамира. И Янкев Авейну он увидел в снах Йосефа вот элемент подобного по масштабу пророчества, которые следовало записать и толковать далее, разбираться в них. «Уихли фируши и блэрнди шайлы занал». К данному объяснению вот этого самого Марзо остаются те же самые вопросы. «Аздерикер дарв зайн диксиво фундем тойхена халуем». Что так или иначе главным должно бы было быть обозначено записание именно существа сна, содержания сна. Ну, то есть, если это пророчество, которое надо записать и истолковывать дальше, исследовать, изучать, то, вероятно, главным в этом является именно записывание содержания сна. Мидраш же настаивает и главной темой избирает вот именно записание времени и места. У ней хаздарикерзман дешоновый хейдеш. И также главным в записании является год и месяц. Исхосруминасефер. А именно эти моменты Мидраш вообще не отмечает никак. Объяснение Марзо тоже не отвечает на этот вопрос, почему Мидраш настаивает именно на дне и времени, часе. Нойсов лазе из Цорих Бир в дополнение к этому нуждается в объяснении еще вот что. Лефирушей машно халуим ейсов. Восиса халом шелневуя. Ундерибер нитен лихтев велидриш. С точки зрения объяснения Марзу, не вполне понятно, чем так уж прямо выделяется, выделяются, наверное, сны Йосефа, что именно их необходимо записать, толковать, цитируя Марзу. «Аз дитойра из мадгиш, аз янки в год эс фаршибн» до такой степени, что Писание настаивает в этом объяснении Мидраша Маарзой, что именно этот сон Янкев Авийну записал фундиалы Андерен и Вуис, чтобы Сефер Брейшис, и предположимо сказать, что от других пророчеств в книге Брейшис, содержащихся в книге Брейшис, это не касается. Маарзо говорит, что, мол, это эти сны Йосефа, они с точки зрения Якова стояли в ряду пророчеств, которые излагаются в книге Брейшис, которые следовало записать и так далее. Но почему-то затрагивается эта тема именно применительно к снам Йосефа, а не других пророчеств, которые вообще он обобщает как всю книгу Брейшис, «Велхэ верн гибрахн Брейшис», пророчеств, которые приводятся в Брейшис. «Штейтобер нит азавро митцех одер янке в зон зей фаршрайбен». То есть, несмотря на то, что с точки зрения его объяснения все эти пророчества нуждаются в записывании, вот играют существенную роль, нуждаются в том, чтобы быть записанными и исследованными, мы не находим нигде, чтобы Авраам, Ицхак или Янкев записывали какие-то из них для последующего изучения и так далее.